Я как раз успел свыкнуться с мыслью, что кроме нас четверых нет больше живых существ во Вселенной, когда за пару часов до заката и, соответственно, четвертого привала лесная тропинка, по которой мы шли, незаметно превратилась в дорожку, вымощенную мелкими желтыми кирпичиками. Совершенно ясно, что без человеческого вмешательства тут не обошлось.
«О, да это желтая дорожка. Кажется, я знаю, куда мы пришли», — обрадовался Гурик. «Сам я тут никогда не был, но отец рассказывал, что однажды ночевал у какой-то забавной муримахской ведьмы. Никакой очевидной магии. Настоящая лесная колдунья варит зелья из трав, разговаривает с дикими зверями и выращивает цветы на камнях одним прикосновением руки. Если эта дорожка по-прежнему ведет к ее дому, можно попробовать попроситься на ночлег».
Король мечтательно вздохнул.
«Может, у нее найдется какое-то подобие ванной комнаты, ну или хоть бочка с горячей водой».
До сих пор Гурик стоически переносил тяготы походной жизни. Прежде мне и в голову не пришло бы, что абсолютный монарх богатейшей страны этого мира способен так легко обходиться без привычных удобств. Однако он преспокойно умывался в ручьях, закусывал сухари лесными ягодами, спал не переодеваясь, по утрам вскакивал первым и кипятил воду, чтобы приготовить нам травяной чай по старинному семейному рецепту, словом, служил мне живым примером и немым укором. Если бы не он, я бы еще в первый день взвыл, где мои четыре бассейна с ароматной водой, мягкая кровать, камера и амобилер. Это я к тому, что упоминание о горячей воде возбудило меня чрезвычайно. Я ни о чем больше думать не мог. Забавная муримахская ведьма оказалась миниатюрной красоткой, больше похожей на сельскую старшеклассницу, чем на лесную колдунью. Темно-каштановые волосы, зеленые глаза, густые брови, тонкий овал лица, неулыбчивый, но по-детски нежный рот. Невозможно было поверить, что она водила знакомство с покойным королем. Я все ждал, что сейчас выяснится, она просто к бабушке на каникулы приехала. Однако нет. Девица вела себя как хозяйка дома, и, надо понимать, действительно ею была. Юная леди поглядела на нас из-под лобья, нахмурилась, как похмельный полицейский при виде подгулявших студентов, не слишком любезно буркнула что-то вроде «Вижу вас как наяву», но в дом все же пригласила. Усадила за стол и сама уселась напротив, подперев подбородок кулаками, глядела выжидающе, дескать, что дальше-то? Обстановка в ее хижине вполне соответствовала моим представлениям о жилищах лесных колдунов. Половицы поросли травой, окна были затянуты паутиной, а из-под колченогого табурета пробивалось самое настоящее юное деревце. Теоретически, интерьер вполне в моем вкусе, но я томился дурными предчувствиями. В ванной в таком доме явно не было места. Мы угостили хозяйку остатками дворцового печенья и моим шоколадом, который произвел на нее неизгладимое впечатление. Старались оплатить гостеприимство самой ценной в глухомане валютой – болтовней. Отдувался, собственно, магистр Моти, который долго и обстоятельно пересказывал маленькой ведьме столичные новости, а заодно излагал историю нашего путешествия, вымышленную, разумеется. Дескать, мы, придворные умеренно высокого ранга, прибыли на Муримах, чтобы осмотреть здешние леса и придумать приятный, необременительный прогулочный маршрут для короля, который, да будет вам известно, незабвенное, скоро заявится на остров с официальным визитом и мечтает побывать в самых потаенных необжитых уголках этой прекрасной земли.
«Да уж, обжитыми наши края не назовешь», —
согласилась лесная колдунья, хмуря густые брови.
«Только, боюсь, нечего здесь делать королю. Места глухие, жилья человеческого не отыщешь, да и радуг тут почти не бывает. Когда-никогда, то ли дело на туманном побережье».
«Такова уж королевская блажь», — вмешался Гурик. «Наше дело маленькое. Нам велели, мы делаем. Впрочем, возможно, король и передумает. Он же у нас молодой еще, в голове ветер, вот и меняет пару решения по дюжине раз на дню. Муримах — большой остров. Заранее не угадаешь, куда его понесет».
Он только что не попискивал от удовольствия, наговаривая на собственное величество.
«Да, остров не маленький», —
подтвердила наша хозяйка, и тоном обиженного всеми покинутого ребенка добавила.
«А толку-то? Народу вроде много, а гости здесь у меня раз в дюжину лет появятся, считай, повезло. Все сиднем по домам сидят, ленятся задницу от лавки оторвать. Только и радости, если чужаки вроде вас объявятся. Вас хоть любопытство по нашим лесам гоняет».
«Скучно вам тут?»
— сочувственно спросила леди Лаюки.
«Не слишком весело. А что делать? Перебираться отсюда мне никак нельзя. Место еще моими прабабками насижено. Где я такое найду? Да и новый дом мне одной не под силу построить. Так что ж теперь, перед здешними гномами да оборотнями юбки задирать? Дескать, помогите, еще чего не хватало».
Я был почти шокирован ее последним замечанием, но спутники мои не обратили на болтовню лесной колдуньи особого внимания. Очевидно, лишь я, иноземный дикарь и варвар, мог так удивляться сущим пустякам. Мы не зря буревухами заливались, развлекали заскучавшую в глухомане лесную колдунью. Труд наш получил наивысшую награду. Часа полтора спустя хозяйка наконец предложила нам помыться с дороги. Сказала, ее это совершенно не затруднит. Воду-то греть не надо, за домом бьет горячий источник и устроена купальня. Нам, как я сразу сообразил, крупно повезло. Купальня – это гораздо лучше бочки с горячей водой, о которой я еще недавно думал с таким вожделением. На лицах моих спутников было явственно написано предвкушение грядущего блаженства, ноздри наши дрожали от нетерпения. Ведьма торжествующе улыбнулась, поставила на стол кувшин с каким-то ароматным отваром и вышла поглядеть, все ли в порядке с купальней. Обещала, что скоро нас позовет. Как только за нею закрылась дверь, леди Лаюки сгробастала кувшин, подозрительно понюхала его содержимое, поморщилась, пожала плечами, сделала глоток, потом еще один. Прислушалась к ощущениям, подумала, наконец неохотно констатировала.
«Ну, вроде можно пить. Хотя я бы все же советовала воздержаться. Кто знает, что у этих лесных колдунов в голове делается. По-моему, они хлеб испечь не могут, не подмешав в муку какого-нибудь зелья. Не со зла даже, просто иначе не привыкли».
Я сперва удивился. С какой-то стати она кувшин отобрала на экспертизу? Ишь, раскомандовалась. Только потом вспомнил. Лаюки как-никак личный телохранитель короля. Кому, как не ей, подозрительное питье пробовать и журить нас за легкомыслие? Мы же, все трое, так расслабились за несколько дней, проведенных в лесу, что глядели теперь на леди Лаюки с немой укоризной. Вроде как все люди – братья и сестры, а уж мы-то самые главные братья людей, которые, безусловно, не могут испытывать к нам ничего, кроме бесконечного обожания. Мировое зло давным-давно затюкано добром. Смерти, разумеется, нет, а эта нелепая женщина носится тут со своими правилами безопасности. Вот умора. Даже магистр Моти, которого, как я понимаю, долг обязывал быть параноиком, вяло отмахнулся от ее ворчания и принялся разливать питье по стаканам. Я, однако, призадумался. Как-то раз меня уже напоили местным приворотным зельем. Безобиднейшая штука, говорят, не сулит жертве ничего, кроме сплошного удовольствия в компании влюбленной отравительницы. Но для моего чужеземного организма это пойло оказалось страшным ядом. Выжил я тогда чудом. С тех пор у меня два сердца. Одно из них основательно разбито, зато разбить второе невозможно. И то, и другое – медицинский факт, а не красивая метафора. Но на чудеса сейчас уж точно рассчитывать не приходилось. Поэтому я решил отказаться от напитка. Невелика потеря. Все же не свежую камру из обжора бунбы нам предложили, а судя по запаху, то ли слегка перебродивший компот из лесных ягод, то ли очень слабое вино. Было бы ради чего жизнью рисковать. Леди Лаюки глядела на меня с одобрением, а король и магистр Моти с нескрываемой иронией. А я решил, черт с ними, переживу, плевать. Но в стакан немного плеснул, чтобы не обижать гостеприимную хозяйку и не объяснять путанно, дескать, я на такой специальной диете. Люди часто врут по мелочам только потому, что говорить правду слишком хлопотно, и я не исключение. Наконец ведьма вернулась. Немного постояла на пороге, любуясь нашим скромным застольем. Я, памятуя о вежливости, немедленно поднес к губам стакан с ее угощением и даже вполне достоверно изобразил глоток. И объявила, что купальня готова. Мы вскочили, только что лавки не роняя, ринулись на задний двор, сгорая от нетерпения и любопытства, как там все устроено. Устроено было весьма неплохо. Куда лучше, чем мы смели рассчитывать. Купальня оказалась небольшим, довольно мелким бассейном, сооруженным вокруг бойкого источника. От воды валил ароматный, пропитанный благовониями пар. Я подумал, что примерно так и должен бы выглядеть рай для особо замурзанных праведников. Иного лично мне, пожалуй, не требуется, и не уговаривайте. Ясно было, что купаться придется по очереди. В этом бассейне вдвоем нельзя было поместиться, не то что вчетвером. Я, по правде сказать, был в восторге. Перспектива плескаться с тремя посторонними людьми, один из которых как-никак абсолютный монарх, а вторая женщина-гора, смущала меня чрезвычайно. Вот уж никогда не знаешь, из какой тараканьей щели вылезет былая подростковая застенчивость, чтобы предъявить права на твою светлую голову, бесстрашное сердце, бессмертную душу и прочие, казалось бы, безупречные потроха. Теперь надо было договориться об очередности. Леди Лаюки твердо заявила, что полезет в бассейн первый. Глядела при этом многозначительно, дескать, мало ли каких там благовоний понакидали, мое дело солдатское, проверить на себе. Гурик беспомощно пожал плечами, с телохранителем не поспоришь. Чтобы утешить своих спутников, я великодушно объявил, что готов быть последним. Во-первых, предвкушение удовольствия – важная составляющая всякого блаженства. Во-вторых, и это тоже очень важно, последний в очереди уж точно может не спешить. Его не подгоняют нервозным топтанием, умоляющими взглядами и бранными мыслями. Магистр Моти доказал свою лояльность, вежливо пропустив короля вперед. Таким образом, очередность была установлена. И Лаюки принялась раздеваться, не дожидаясь, пока мы тактично отвернемся. «Я так и не понял». То ли дворцовые обычаи предписывали придворным демонстрировать друг другу свою наготу при всяком удобном случае, то ли леди Лаюки было решительно наплевать на условности, тем не менее я поспешно обратился спиной к этому великолепному зрелищу и отправился гулять по саду. Я не был уверен, что готов узнать, как выглядят голые великанши. Многие знания, многие печали. Так-то. Когда я вернулся, Лаюки уже заканчивала одеваться, а в купальне плескался король. Магистр Моти неторопливо избавлялся от сапожек. Я уселся рядом с ним и закурил, предвкушая грядущее блаженство. Попытка завести светскую беседу с Лаюки успехом не увенчалась. Она рассеянно покивала, улеглась на траву и затихла. Даже сделать вид, будто слушает мою болтовню, не потрудилась. Чуть позже к ней присоединился Гурик, а затем и Моти последовал их примеру. Когда пришел мой черед залезать в бассейн, я с облегчением понял, что смущаться не имеет смысла. Эта троица блаженно пялилась в небо, до меня им не было решительно никакого дела. Вода оказалась настолько горячей, что в первый момент я чуть не выскочил вон, но потом претерпелся, а пару минут спустя даже начал получать удовольствие от происходящего. Но долго засиживаться не стал. Аромат благовоний кружил голову, пар расслаблял тело, того гляди станешь счастливым вареным овощем со свинцовой головой и ватными ногами. Некоторым нравится, но я себя в таком состоянии не переношу, вот просто убил бы. Я покинул купальню вовремя, не утратив бодрости. Зато мои спутники, судя по всему, перестарались. Лежали теперь на траве с бессмысленными блаженными лицами, как пляжники после 5 литра пива. И что с такими красавцами делать? Я немного посидел рядом с ними на траве, потом решил, что ребят надо оставить в покое, благо мне есть чем заняться. Крошечный сад я, конечно, уже осмотрел. Перенюхал все цветы и практически пересчитал травинки. Но лес вокруг ведьминых владений был не менее достойным объектом для близкого знакомства. Я зашел в дом, предупредил хозяйку, что отправляюсь на прогулку, искать меня не нужно, сам найдусь, через часок-другой. Она поглядела на меня с плохо скрываемым изумлением. Лесному жителю, наверное, трудно понять эти наши городские выверты. Зачем без дела бродить среди деревьев? Какого рода удовольствие можно от этого получить? И ведь не объяснишь в двух словах. По крайней мере, я расценил ее удивление именно так и тут же забыл о колдунье. Меня куда больше занимала гипотетическая возможность встречи с каким-нибудь местным аналогом белки или ежа. Я даже сухарь и кусок шоколада в карман сунул, на всякий случай. Зверья мне не обломилось, так что сухарь пришлось скрошить птицам, а шоколад слопать самостоятельно. Зато и приключений на свою задницу я не обрел. В дом вернулся довольным и благодушным. Если бы внешность человека менялась в зависимости от настроения, быть бы мне плюшевым медвежонком. Впрочем, по сравнению с моими спутниками, я все равно выглядел мрачным хмырем. С травки они как-то поднялись, даже в дом вошли и уселись за стол, но лица их по-прежнему выражали неописуемое блаженство, и больше, кажется, ничего. Перед каждым стояла деревянная миска с блеклой сероватой кашей, подозрительно похожей на заплесневевшую манку. Его Величество с друзьями уплетал склизкую дрянь, только что не похрюкивая от удовольствия. Ведьма восседала во главе стола, вооруженная котлом и ложкой, глядела на своих гостей с торжествующим умилением, как детсадовская повариха. Мне тут же предложили табурет и полную миску каши. Я осторожно попробовал кошмарное месиво, смутно надеясь, что вкус его окажется великолепным. Все же колдунья варила. Однако содержание трапезы полностью соответствовало непривлекательной форме. Манная каша, сваренная на воде без соли и сахара, была бы куда более гуманным решением. Голод и вежливость сделали свое дело. 2 ложки серой дряни я как-то в себя поместил. Потом организм заортачился и решительно отказался от продолжения банкета. Хозяйка дома не столько огорчилась, сколько встревожилась, наблюдая мою позорную капитуляцию, но виду не подала. Благо магистр Моти как раз попросил добавки. Принимая миску, он накрыл ведьмину лапку своей ладонью. Жест явно не случайный, хорошо просчитанная, неназойливая демонстрация нежности, если не страсти. «Ну-ну», — сказал я себе, — «парень, кажется, влип». Или не влип, а просто воспользовался моментом. В конце концов, всякому уважающему себя странствующему рыцарю нужна дама сердца, «А еще дама печени и дама селезенки», — подсказал мне ехидный ум, но я на него шикнул и довел благодушное рассуждение до конца. «Всякому странствующему рыцарю нужна дама сердца, а эта ведьмочка ничем не хуже других, а то и получше, пожалуй. Правда ведь чертовски хороша? И где были прежде мои глаза?»